Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Понедельник, 1 апреля, сейчас 16.05. Меня зовут Юрий Буткин. Всем доброго дня. Следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы и карту московских пробок тоже изучаем. Сегодня довольно много для понедельника автомобилей. 613, почти 614 тысяч, но при этом... пробочные баллы, наверное, так надо говорить, не очень высокие. Яндекс оценивает ситуацию в 3 балла, ЦОДД в 4, не более того. Новости, которые в эти минуты появляются на лентах информационных агентств. Смотрим РИА Новости. Президент Казахстана завел страницу в Инстаграме. Парламентская ассамблея НАТО заявляет, что невозможность для украинцев проголосовать в России оказала большое влияние на выборы. Это, напомню еще раз, лента новостей РИА. Теперь лента новостей ТАСС. Заявление Медведева, что он утвердил бюджетный прогноз до 2036 года. Еще одно заявление. Наш дипломат Карасин говорит, что ситуация в Киеве оставляет мало шансов на нормализацию отношений с Украиной. Подробности уже в ближайших информационных выпусках. А вот темы, которые я предлагаю обсудить в ближайшие 20 минут. Это история в Москве, где завели дело против матери, которая на несколько дней оставила сына одного. И второе предложение главы МЧС разрушать лед рядом с берегами для того, чтобы предотвращать чрезвычайные происшествия с рыбаками. Прямой эфир, смс-портал плюс 7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373 94 8. Код города 495.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, в Москве завели дело против матери, которая оставила сына одного на несколько дней. Как сообщает агентство новостей «Москва», ссылаясь на пресс-службу столичного главка МВД, при этом ребенок нуждался в срочной госпитализации. Был рейд по квартирам неблагополучных семей. И во время этого рейда обнаружили 9-летнего мальчика, которому пришлось даже вызывать скорую помощь. Его госпитализировали в тяжелом состоянии. Выяснилось, что 45-летняя мать мальчика ранее несколько раз привлекалась к административной ответственности за то, что не исполняла родительские обязанности. Итак, несколько раз женщина привлекается к административной ответственности за то, что она ненормальный родитель. Потом продолжает вести асоциальный образ жизни, злоупотребляет спиртным, оставляет ребенка на длительный срок без еды и средств к существованию. И несмотря на это, его случайно, ребенка, которого надо госпитализировать срочно, нашли случайно. Александр Спивак, председатель правления Национального фонда защиты детей от жестокого обращения. Александр Михайлович, здравствуйте.
Добрый день.
Так вот, смотрите, вроде как, ну, за его судьбой точно должны были следить, и его не могли вот так случайно обнаружить. Но это случилось. Почему?
Первый раз ли она оставила ребенка так надолго в таком состоянии, я не знаю, честно говоря, но тут два фактора. Во-первых, могли не оценивать или непрофессионально оценивать риск существующий, если эта семья была на контроле и в поле зрения, либо просто не хватало, что называется, людей и сил. Невозможно в каждую семью ходить каждый день по много раз для того, чтобы определить, не ухудшилось ли резко там положение.
Есть, с вашей точки зрения, выход из этой ситуации в нынешних условиях с этим количеством работников, в том числе и в правоохранительных органах?
С этим количеством работников выход сложный, поскольку, безусловно, кадровый потенциал тех, кто непосредственно помогает семье, кто непосредственно защищает права детей, должен быть увеличен. Но тут очень важна единая и четкая профессиональная методика оценки риска. Если с первого раза было понятно, что такое уже происходило и может произойти, то ребенка нельзя оставлять в опасной ситуации, нужно решать вопросы его безопасности. Нужно обеспечивать, чтобы кто-то за ним присматривал, либо из родственников, либо, если такой возможности нет, то обеспечивать его безопасность в учреждении.
Давайте тогда вернемся к перечислению подвигов этой матери в изложении СМИ. Несколько раз привлекалась к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей. Продолжала вести асоциальный образ жизни, злоупотребляла спиртным и оставляла ребенка на длительный срок без еды и средств к существованию.
Вот из всех этих формулировок последнее самое значимое. К административной ответственности у нас могут привлечь за разные вещи, это само по себе не признак. Но оставление ребенка в опасности без возможности выжить иногда в той ситуации, когда никто об этом не может позаботиться, это сигнал, свидетельствующий в пользу очень критического риска для жизни и здоровья ребенка.
Неоднократная административная ответственность за неисполнение родительских обязанностей – это менее тревожно.
Это просто юридический факт. Могут привлечь за то, что отругали, могут привлечь за то, что выпивали. У нас за сам факт пристрастия к спиртному могут привлечь. Очень важно смотреть, как это влияет на ребенка. Есть семьи, в которых ребенок ухожен и о нем заботится, несмотря на то, что кто-то из родителей выпивает. И, то есть, сам по себе этот факт, один взятый отдельно, не дает полную картину. Но вот то, что его действительно оставляли одного, и действительно это фиксировалось, это свидетельствует об очень серьезных возможных последствиях. И теперь... здесь риск был явно недооценен, если это действительно было так раньше.
Его нашли во время рейда по квартирам неблагополучных семей. А насколько эффективны подобного рода рейды и как часто они проводятся?
Рейды история малоэффективная, потому что каждому не зайдешь. Наиболее эффективный способ, это, как ни странно, получать сигналы и сообщения, то, которые сейчас стал все-таки активнее практиковаться, но еще недостаточно. Потому что соседи или воспитатели в детском саду скорее что-то заметят, чем рейд обойдет каждую квартиру. Но те семьи, которые уже в социально опасном положении, уже в тяжелой форме кризиса, уже стоят на этом учете, безусловно, за ними, если уж не удается помочь, и если не принято решение ребенка переместить куда-то, то наблюдение должно быть очень плотным.
Завели дело против этой женщины с этой историей, которую мы обсуждали, за то, что она оставила сына одного на несколько дней, а ребенок нуждался в срочной госпитализации. Что и теперь будет?
Будет рассматриваться вопрос о виновности ее за жестокое обращение с ребенком или за оставление в опасности. Проблема в том, что само по себе наказание женщины мало поможет ребенку. Если бы этой семье предположить, что ей могли начать помогать на намного более ранних этапах, это часто бывает, когда это проходит мимо, то, возможно, ребенку удалось бы оставить в семье. Сейчас, по всей вероятности, он все равно, если там нет других родственников, попадет в социальное учреждение.
А это хуже, чем если бы оставался в семье при малейшей возможности?
Что мы понимаем под малейшим возможностью? Если застать эту семью, эту женщину тогда, когда она начала, что называется, катиться по наклонной плоскости и с этой ситуацией справиться, это для ребенка лучше. Если в ситуации, когда ребенку угрожает уже опасность, и, безусловно, лучше, если для него найдут приемную семью, и он, по крайней мере, будет обеспечен заботой и всем необходимым в удовлетворении своих потребностей.
Спасибо. Александр Спивак, председатель правления Национального фонда защиты детей от жестокого обращения. Итак, что бы там мы ни говорили, а самое главное – это внимание соседей и родственников. 7373948. От этих людей, получается, в неблагополучных семьях в максимальной степени зависит дальнейшая судьба ребенка, который может попасть в столь серьезную ситуацию, как та, которую мы описываем. Его находят в квартире одного, он был без присмотра и нуждался в срочной госпитализации. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Павел Евгеньевич, Подмосковье. Конечно, это все неправильно. К тому, что, то есть, мамка, если гуляет, а ребенок без присмотра. Вот. Но другой у меня вопрос. Рейд, это что? Вы понимаете, что они вскрывают двери болгаркой или как?
Смотрите, обратите внимание. Вот сейчас мы говорим о судьбе конкретного мальчика, которого пришлось срочно госпитализировать.
Здесь даже разговора быть не может, вы правы без проблем.
Нет, хорошо, но вы-то предлагаете говорить о болгарке, который режет дверь, за которой мальчик, который, как мы теперь выясняем, нуждается в срочной госпитализации. И этот поворот темы кажется мне важным. Смотрите, первый же звонок предлагает нам говорить о болгарке, а не о мальчике. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Сергей, Москва.
Да, прошу.
На самом деле, мнение, вообще, не мнение, а бдительность, да, соседей и так далее, она важна очень. Потому что, вообще ни один орган государственной полиции, там, кто угодно, да, они не живут постоянно в доме, они не могут постоянно ежеминутно отслеживать ситуацию и каждый день делать обходы и рейды, они тоже не могут, а ребенку достаточно оставить на несколько часов, да, вот если это вообще там новорожденный или ребенок, там, или вообще, который не может, да, И, соответственно, несколько часов могут быть определяющими для жизни этого ребенка. Если соседи знают семью, видят, что там происходит, и вовремя об этом докладывают, это абсолютно нормальная практика, и это хорошо, что
но
это есть.
Но, смотрите,
жалеют, что не сделали этого.
Смотрите, 008 пишет, вместо того, чтобы помогать матерям-одиночкам, на них спускают свору чиновниц, которые зарабатывают на жизнь изъятием детей у матерей. Такой человек не будет звонить чиновнику. Про соседнего ребенка.
Значит, изъятием ребенка, вот мы знаем, случай был недавно, да, девочку Маугли нашли. Вот то, кто пишет, предлагает не изымать этого ребенка у матери, а оставить, продолжить, ну там, или как, вот какое предложение?
Нет, ну, судя по всему, здесь немножко другой подход. Если бы этим женщинам помогали, этой ситуации не случилось бы.
Что, опять же, вопрос помощи, в чем она заключается? Предоставить возможность работать или дать $1 000 000. В чем это должна быть помощь выражаться, понимаете? Это же не на самом деле человек, у которого есть.
Скорее
ребенок,
всего, дать денег.
Дать денег — это не помощь. Это наоборот только хуже, потому что, да, неизвестно, да, не факт, что их потратить на ребенка совершенно, да. Это самый глупый способ, который только может быть — дать денег. И он
понятно.
Не решит проблему.
Спасибо. 7373948. Телефон прямого эфира. Мы обсуждаем историю, в которую попадают дети в неблагополучных семьях. Вот в данном случае 9-летнего мальчика обнаружили в ситуации, в которой он был один и нуждался в срочной госпитализации. Без присмотра был ребенок. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Прошу.
Я, значит, два раза сталкивался с отделом опеки и попечительства в нашем районе, районе Нижегородске. Тут за стенкой у нас постоянно детей матом кроют, ругают, вот. Но с чем я столкнулся? Я позвонил, сообщил об этом и просил не давать мой телефон. В итоге я теперь уже не стану больше обращаться в этот отдел опеки и попечительства, чтобы там не было за стеной. Почему? Потому что сосед начал мне угрожать. То есть вот как я не просил этот отдел опеки, то есть они меня просто сдали, понимаете? И ну как бы мне вот эти...
Ну вы в полицию обратились в этой связи?
Нет, я не обратился, ну, как бы я им еще раз позвонил, говорю, если еще ко мне будут какие-то наезды, то я, на меня наезды от соседей, то я, естественно, уже прокуратуру на вас напишу. Но
правильно, вот понятно, спасибо.
Женщины, которые занимаются опекой, они просто сдают всю информацию о том, кто сказал, когда сказал, в каких фразах.
Но, смотрите, опять мы говорим не столько о судьбе ребенка, сколько о том, что болгарка в двери, что они рассказывают о том соседе, а ребенку-то что, лучше стало?
Нет, лучше не стало, но если вот этих тетушек как-то начнут воспитывать из опеки,
кто?
То мы будем больше обращаться, понимаете, больше...
А
больше
кто будет их воспитывать?
Я не знаю, наверное...
Ну, должен же кто-то, я понял. Из-за того, что соседи суют свой нос к соседям, ребенок теперь поедет в детдом. Ему там будет лучше. Семья — это закрытое пространство от посторонних. В 90-е по тому же принципу можно было у каждой второй семьи детей отнять. Вам ювеналки захотелось? Пишет 847-й Артем. Еще раз, если вы говорите, что из-за того, что соседи суют свой нос к соседям, ребенок поедет в детдом. Артем, вы все услышали? Что было прочитано из сообщения. Ребенок нуждался в срочной госпитализации. Вы предлагаете, чтобы никто не сувал свой нос, и ребенок продолжал нуждаться и не получал ее. Потому что, как вы пишете, семья — закрытое пространство от посторонних. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Антон, Москва. Скажите, пожалуйста, я вот не знаю, а где вот мама-то в это время была? Она деньги зарабатывала, пьянствовала. Чем она занималась? Это первый вопрос. И второй вопрос, а где бабушки, дедушки? Где папа, где это все вообще? Что я только про маму вещь там донет?
А что это? Нет, ну, допустим, их нет, а что?
Как нет? А где они? Что значит нет? У этой женщины есть своя мама, свой папа есть. Им что, безразлично?
Откуда вы знаете?
Как? Я спрашиваю, я не знаю, я просто спрашиваю.
Нет, вам говорят про вот это, вы говорите, нет, я не хочу этого знать, потому что...
Почему? Я хочу это знать, я спрашиваю. Есть женщина, у нее есть свои родители.
Нет, мы сейчас судьбу мальчика обсуждаем или судьбу женщины?
Обсуждаем.
Я понял, есть? Спасибо. На самом деле вопрос о помощи детях, как всегда, не стоит в России, стоит другой вопрос, как освоить бюджет. Вот, например, мать моего ребенка так его воспитывает, пишет Михаил 549, что значительно ухудшилось состояние его здоровья. А я ничего не могу с этим сделать с точки зрения государства, потому что ребенок одет, обут, а значит, все нормально. Это Михаил 7373948. Валерий пишет, главное в этой истории, видимо, для системы, наказать виновных и отчитаться. Мне кажется, что все-таки, если нам говорят, ребенок нуждался в срочной госпитализации, значит, он ее получил, наверное. Или вы полагаете, что иначе? 763-й пишет, соседи могут назло настучать на хороших людей. Еще раз напомню, могут, но вот это тоже потом припишут. Про госпитализацию, про несколько привлечений к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей и так далее. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вот сегодня 1 апреля, набор в армию. Вот если армия помогает воспитывать детей, пусть забирают в армию. А если не помогает воспитывать, то и нечего призывать тогда.
А это как-то зависит от того, привлекали ли 45-летнюю мать к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей?
Зачем ее привлекать? Надо заняться ребеночком, надо отслеживать рождение.
То есть мать не надо наказывать? Я понял, хорошо, это подход. 7373948. ОПЕК очень любит смотреть в холодильнике и в судах потом об этом говорить. На другое смотрят реже, утверждает Павел Галкин. Не согласен со звонящим про бабушек. У меня, например, бабушка умерла в 3 года, и я его вообще не видел. Это что тогда значит, надо меня было сдавать куда-то в детский дом, пишет Валерий. Не понимает. Кунжут пишет, я в данной ситуации исключительно за детей и их благополучие. Но на самом деле странно, что в такой ситуации или такие ситуации в последнее время стали всплывать. Спасибо. Я читал текст. Стали всплывать с завидной регулярностью такое ощущение, что нас к чему-то готовят. Кунжут подозревает. Кстати, вот и Артем до этого подозревал, что, возможно, мы так или иначе пытаемся вспоминать о более эффективной по сравнению с нынешней системой ювенальной юстиции.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Итак, еще раз, 670... Дмитрий, во-первых, вы обсуждение перевели в какую-то странную плоскость. Действительно, судьба ребенка в этой ситуации – это совершенно странная плоскость. Это я понимаю. И 676-й пишет, женщину надо было срочно трудоустроить, она должна была работать в принудительном порядке, чтобы обеспечить ребенка. Может быть, она просто не могла найти работу. Еще раз напомню, выяснилось, что 45-летняя мать мальчика... Так нам пишут в средствах массовой информации. Или вы полагаете, что все это придумано? Ранее несколько раз привлекалась к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей, продолжала вести асоциальный образ жизни, злоупотребляла спиртным и оставляла ребенка на длительный срок без еды и средств к существованию. Напомню, так было сказано. Эту историю мы обсуждали. Теперь следующая история. Глава МЧС предлагает разрушать лед рядом с берегами для того, чтобы предотвращать ЧП с рыбаками. Об этом Евгений Зиничев сказал на селекторном совещании. Александр Савельев, руководитель информационного агентства по рыболовству. Александр Анатольевич, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте. Я думаю, что глава МЧС это предложил от отчаяния.
А может, пошутил?
Ну, хотя сегодня день смеха, день розыгрышей, может быть, и пошутил, но, понимаете, ситуация такая, что не до смеха, у нас это такая уже национальная забава, ну, сейчас вот в русскую рулетку уже как-то не принято играть, но вот вы думали, вот этот вот лов рыбы, так сказать, как раз вход ледохода. Вот. И людей просто гибнет много. Вот в чем печаль, понимаете. А взрывать, ну, знаете, у нас страна огромная, ее омывает 14 морей, как известно, с выходами в 3 океана. И на территории более 2 миллионов озер и более 2 миллионов рек. Но если мобилизовать все в ВКС, может быть, и удастся, так сказать, все разбомбить. Но я думаю, это не выход. А выход, на мой взгляд, вот в той такой изнурительной работе, которой занимается в том числе ваша радиостанция, потому что, ну, только как-то вот убеждать, разъяснять и напоминать, что просто за этой забавой стоит человеческая жизнь. Вот.
Слушайте, ну, каждый год, каждый сезон ледохода, да, мы, да, вспоминаем, объясняем, рассказываем. Суббота, 2019, конец марта. Да. Финский, да, залив, Петербург, 90 человек на льдине.
Да, да, и понимаете, еще в чем цинизм, сказать, вот этой национальной забавы заключается в том, что вот в «Коммерсанте» есть Андрей Колесников, журналист, он однажды лет 15, по-моему, назад уже описывал вот эту ситуацию, корюшку, так сказать, в Финском заливе ловят, выезжают на дорогих джипах, и, знаете, характерная деталь. То есть вот эти джипы, люди гибнут, да, джипы уходят под воду. Но каждый рыбак запасается белой простыней с тем, чтобы, так сказать, укрыть вот эту наловленную рыбку, да, потому что они прекрасно понимают, когда МЧС мобилизует вертолеты, когда их начнут снимать с этих льдин в экстремальных условиях, то МЧС просто эту рыбу заберет. Вот вы понимаете вот глубину всего Нет. этого цинизма?
То есть, Александр Анатольевич, а почему мы не можем, вот наши слушатели пишут, а почему нельзя сделать так, чтобы они за все это заплатили, и это их остановит в конце концов?
Ну, у нас нет, во-первых, так сказать, правовой базы взимать деньги, так сказать, за спасение. Да? Ну, тогда давайте, так сказать, и спасенных на пожаре потом, так сказать, к кассе посылать, да, и все остальное. Ну, это же можно до абсурда довести. Нет, ну, тут надо...
Если, к примеру, они решили жить в горящем здании, то есть пошли на это осознанно, тогда другое дело, нет?
Ну, возможно, но мне кажется, вот эти вот радикальные способы разбомбить лед, отобрать у них все имущество, чтобы они вообще забыли про эту рыбалку, не только вот в период ледохода, а и вообще, так сказать. Потому что, нет, ну все-таки надо людям как-то взяться за голову. Я не знаю, как надо себя не любить, вот до чего нужно довести свою собственную жизнь, чтобы вот так вот ею не дорожить и вот идти ловить эту рыбку в период, когда, так сказать, все это вот может под ногами... И когда ты просто можешь погибнуть, на самом деле. Ну, я не знаю, то ли нам надо как-то весь вот уклад жизненный, всю нашу жизнь поднимать, стоимость этой жизни, просто вот в буквальном смысле, да, чтобы человеку жалко было с ней расстаться. Ну, иначе просто я не могу понять вообще про них, про анатомию.
Но вы все-таки предлагаете и дальше говорите «май-яй-яй».
Юрий, я предлагаю, так сказать, вот мобилизовать все ваше красноречие, всю вот... систему аргументов, донести до сознания вот всех тех, у кого еще осталось желание поиграть с собственной судьбой, с собственной жизнью, не стоит даже вот в какой-то крайней жизненной ситуации, когда ты потерял работу, когда у тебя нет, когда тебе пенсию там обещали в 75 лет или в 80, да, в каких-то крайних ситуациях, все-таки понять, что все-таки жизнь, она дороже.
Да? Понятно, спасибо. Александр Савельев, руководитель информационного агентства по рыболовству. Может, потому что люди стали меньше ценить свою жизнь, пишет 235-й. Никита Ружич пишет, почему бы не сделать штрафы за выход на лед в определенные сезоны? Летом не надо, предполагает Никита, видимо, делать штраф за выход на лед. Но мне кажется, что разумно это очень. Правильно, штраф за выход на лед должен быть только зимой. Когда есть лед, это правда. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло.
Да.
Добрый день. Ну, конечно, такой вопрос спорный, да, и как этих, я даже не знаю, страдальцев этих или безумных людей уберечь от самих себя, но, наверное, как можно законодательно это прописать какое-то?
Нет, видите, большинство предложений, которые я вижу у нас на лентах и телеграммы, и на СМС-портале, деньги штрафовать.
Штрафовать, это безусловно, потому что в это время может быть человек, который действительно нуждается в помощи спасателей, а здесь людей зачастую, можно приравнять к самоубийцам, как спасать?
Понятно, спасибо. Поэтому вот в данном случае, возвращаясь к этой субботе, я понял, да.
Очень огромные штрафы тогда.
Тут не очень огромные штрафы. Вот, пожалуйста, Финский залив в Петербурге, о котором я упоминал. Несколько судов на воздушной подушке эвакуировали 90 человек на берег, потому что эти 90 человек пошли порыбачить, льдину оторвало, и, соответственно, их пришлось спасать. Я думаю, что вот это будет недешево стоить, если нужно будет оплатить все эти суда на воздушной подушке. Пусть рыбаки позвонят. Почему ни одного рыбака, пишет Андрей, 905-7373-94-8. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Владимир. Юрий, я думаю, нужно правильно, советуют слушатели, сделать вот как переход на зимнюю резину, так и сделать вот с такого-то числа выход на лед будет стоить штраф такой-то. Потому что каждый год тратим деньги, когда эти деньги можно направить в другие русла, также люди отвлекаться. Извините, после, грубо говоря, 1 марта выход на лед коммерческие спасатели. Если устраивает,
коммерческие спасатели. Ставить спасенных рыбаков на учет за попытку суицида, полагает рыборез 358. Впрочем, мы не имеем права в эфире говорить о способах совершения самоубийства. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Продолжаем эфир. Сегодня понедельник, 1 апреля, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Говорим о главных событиях этого дня, следим за картой московских пробок и обсуждаем главные темы. О новостях, которые в эти минуты появляются на лентах агентств. Замглавы Союза кинематографистов говорит, что со здоровьем у Сергея Соловьева, известного режиссера, все нормально. Это сказал Клим Лаврентьев. Соловьев на прошлой неделе был госпитализирован, и, как говорят, что диагноз не уточняется, а кризис миновал. Одно могу сказать, в интервью РИА Новости сказал Клим Лаврентьев, с ним, с Соловьевым, все нормально. Это РИА Новости, лента ТАСС. Сейчас Совет Госдумы продлил до среды работу комиссии по закону о хостелах, и уголовное дело бывшего бухгалтера 7-й студии Нины Масляевой поступило для рассмотрения по существу в Мещанский суд Москвы. В ближайшие 20 минут мы обсуждаем, что американцев шокирует любовь граждан России к кровавым батончикам, так они называют гематоген, а еще о том, что в Москве появится 20 площадок для проведения свадеб. Такое заявление сделал мэр Москвы Сергей Собянин.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Продвижение, коротко скажу. Яндекс полчаса назад показывал 3-бальные пробки. Теперь уже 4 балла, но машин стало на 15 тысяч меньше, чем полчаса назад. Итак, есть такой лайфстайл-журнал в Америке, ну, который рассказывает о том, кто где как живет. Называется он «Vice». И вот этот Вайс написал, что спустя десятилетия после изобретения гематогена его перестали продавать везде, кроме России и стран бывшего Советского Союза. Потом они долго рассказывают, что вообще-то это ужасно, потому что вообще-то эта штука такая из бычьей крови сделанная. И это шокирует. Татьяна Бандурина, врач-педиатр, аллерголог, гастроэнтеролог, доктор медицинских наук. Татьяна Юрьевна, здравствуйте. Не получилось. Давайте тогда, пока мы перезвоним, попробуем перезвонить Татьяне Бандуриной. Давайте тогда вы набирайте номер 7373948. По поводу гематогена. Вы продолжаете это есть? А если вы продолжаете это есть, зачем вы это делаете? 7373948. Еще одна попытка. Татьяна Юрьевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, по поводу гематогена. Это действительно шокирующая штука, наша привычка его покупать и съедать?
Ну, меня, например, шокирует действительно эта привычка, и я должна сразу сказать, что гематоген входит в тот список продуктов, которые я категорически не рекомендую употреблять вообще. Но не потому, что он содержит бычью кровь, а потому что на самом деле он состоит сейчас в основном из сахара и других наполнителей. То есть никакой пользы этот продукт не приносит. Это обычный снэк, если уж вы ссылаетесь на американцев, да, который просто удовлетворяет вот чувство голода, который повышает уровень глюкозы в крови, тем самым позволяет испытать какое-то определенное удовольствие.
Давайте тогда вернемся к исходному гематогену. Говорят, вот там-то бычья кровь была, и, мол, это было полезно, но правда только в том смысле, что шоколада-то у нас не было, и поэтому вместо шоколада можно было и бычью кровь есть. Так это?
Да, да. Ну, на самом деле, бычья кровь полезна. И если она в виде кровяной колбасы или каких-то других продуктов, я ничего не имею против такой еды. Тем более, что ВОЗ предупреждает, что мы живем все в недостатке белка, и кровь – это действительно богатый железом, белками, всеми микроэлементами, витаминами продукт. Если его правильно обработать, он очень полезен. Но вот и действительно сейчас используется имидж того старого гематогена, который был необходим в свое время, потому что действительно продуктов не хватало, и многие были, испытывали недостаток железа, у многих развивалась анемия и другие страдания. Да, тогда это было вполне оправдано. Но сейчас полностью ситуация изменилась. Сейчас популяционный иммунитет такой, что он не может переносить сладких продуктов. Сразу же начинают сдувать животы, развиваются всякие дисфункции желудочно-кишечного тракта и, как следствие, аллергии.
Скажите, я понял, но можно еще уточню? Так в нынешнем гематогене бычью кровь искать бессмысленно?
Ну, может быть, она и есть, но в данном случае вред перевешивает пользу.
Понятно, спасибо. Татьяна Бандурина, врач-педиатр, аллерголог, гастроэнтеролог и доктор медицинских наук. Оказывается, то, что шокирует американцев, шокирует и специалистов. Зачем мы продолжаем это есть, непонятно. 7373948. А вот Дмитрий пишет, что им гемоглобин повышает. А Игорь пишет, что обожает гематоген, потому что вкусно. Гематоген продают на кассе, а нафтизин не продают, зачем-то пишет Григорий из Питера. Ну, то есть, если бы нафтизин продавали на кассе в любом магазине, Григорий, видимо, покупал бы каждый раз. Ну, так, молочко, хлебушек. И нафтизинчик. Ну, если бы продавали. А так приходится гематогеном. А чего напали на гематоген? В детстве ел его иногда, вкусная штука и полезная. Сейчас развелись горе-эксперты, которые опошляют все, что сделано в Советском Союзе, пишет Сергей. Сергей, обратите внимание, если вы послушаете, о чем мы говорим, мы ведь не говорим о том, что это советский гематоген. Мы как раз говорим о том, что то, что сейчас мы по привычке покупаем как гематоген, не всегда это гематоген, а больше похоже, как говорит Татьяна Бандурина, на снэк, по-американски, если говорить. Подсадить население можно на что угодно. Хоть на гематоген, хоть на сникерсы, хоть на бургеры, пишет 008. Ну, значит, тогда вот 008. Что бы вы ни говорили, а советская власть подсадила население на гематоген. А могла бы на сникерсы, а могла бы на бургеры. Хотя теперь, когда мы подсажены на гематоген, мы едим его, несмотря на то, что он от этих сникерсов мало чем отличается. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий. Я вот пенсионного возраста, я вспоминаю в детстве, раньше продавалось только в аптеке. И вот я помню, мы покупали их, как бы, как и риски. Мне нравилось. А вот буквально 5 лет назад просто ребенок как-то зашел, показал, я купил, попробовал, но это день и ночь. Вот как воспоминания совсем. Туда что-то и мюсли, что только не суют сейчас в этот гематоген. Вообще он отношение к тому, просто к советскому, вообще отношения не имеет.
Но вы все равно это купили или вы больше не покупаете?
Я попробовал и поставил крест. Все, я сказал ребенку, не надо.
Но вообще. Вы именно, вот мне интересно, а вы попробовали и на вкус определили? Вы не смотрели состав?
Нет, я, Юрий, я глянул, там нет чистого, там все добавки, то орешки, там нет, вот как в советской, чтоб чистый, вот как плитка была, гематоген.
Нет, еще раз, подождите. Если бычья кровь с орешками... В общем, ничего такого. А вот если там и бычьей крови-то нет?
Ну, я так, что-то аннотацию вообще... Хотя в детстве, вот я помню, покупали, мы знали, да, нам говорили, что там бычья кровь.
Читать надо руководство по эксплуатации даже для гематогена. 7373948. Виталий пишет, что не скучает по гематогену, а скучает по ламповым аскорбинкам. По-моему, ламповые аскорбинки, как раз в отличие от лампового гематогена, уж так будем его называть, в продаже еще есть. Виктор... Мне в детстве тоже казалось, что гематоген вкусный, а сейчас не заставишь его даже пробовать. Мне кажется, что я уже захотел попробовать нынешний советский, современный гематоген. 7373948. Ну, для того, чтобы понять, насколько это отличается. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, ну, я соглашусь с врачом, с которым вы разговаривали, да, потому что сейчас очень много заменителей, там, усилителей вкуса и прочего. Ничего общего с советским, да, ну, это просто такая коммерческая маркетинговый ход, чтобы вот как сейчас тоже сам слушатель написал, ламповый такой, да, вариант. То же самое сейчас, как лимонад какой-то там из советского нам прошлого, говорят, что по ГОСТу сделанный. А никакой пользы от этого нет. Сахар, да, но снэк и снэк, ну что вы там такого, как бы, ну, кто хочет, тот купит, кто не хочет, тот не купит здесь, поэтому. Ну, а удивительно слушать это от американцев, да, у которых там нормального ресторана не найдешь, а один только фастфуд.
Да что вы? Поэтому... А вы плохо искали, да? Вам не кажется?
Нет.
Ну вот, нет. Потому что рестораны-то там есть, в общем. 7373948, телефон прямого эфира. И пока никто не... А хотя нет, вот, пожалуйста, Игорь пишет, что есть. Обычный, даже не особо сладкий. Это Дмитрий нам написал. Игорь пишет, надо брать гематоген с ежиком, он как советский. А то, что с орешками, это снеки. сейчас с альбумином гематоген мало кто выпускает. Это Кир 385. И Александр Суровов еще раз повторяет то, что уже было сказано. В нашем детстве гематоген заменял отсутствующие сладости. Вот поэтому мы его и помним. В советское время и метро лучше ездило, и котлеты были вкуснее, и деревья. Помните 946-й? Они были большими. Еще раз напомню, американский журнал, который рассказывает об образе жизни, написал большую статью о том, как американцев шокирует любовь граждан России к так называемым батончикам из крови.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в городе появится 20 новых площадок для проведения свадеб. С 4 мая можно будет проводить регистрацию браков на Останкинской телебашне, в Москвариуме, в Планетарии, в особняке Спиридонова, на стадионах «Спартак» и «Лужники», а также в других местах. Собянин отметил, что власти стремились учесть вкусы москвичей и выбрали одни из лучших площадок в городе. Олег Алмаев, специалист по организации свадеб, он с нами на прямой связи. Олег, здравствуйте.
Здравствуйте.
А вы можете...
Даже не знаю, с какими москвичами разговаривал наш мэр.
Но я как раз хотел спросить, вот вы как специалист по организации свадеб, понимаете, о чем идет речь? Что такое свадьба, например, на стадионе «Лужники»?
Прекрасно понимаю. Во-первых, сразу объясню отличие. Значит, регистрация брака в обычном ЗАГСе стоит 350 рублей. А вот на таких площадках она будет стоить от 20 тысяч до бесконечности. И мы должны понять одну вещь. То есть смысл вот таких мест. Останкино, ну, свадьба на небесах, что ли? Отметаем вариант. Там хватает большого количества туристов. Значит, стадион «Спартак». Так ли много женихов и невест, которые болеют одномоментно за красно-белых? Тоже их минимальное количество. Отметаем. Значит, Лужники. Лужники стадион. Ну, то есть это должна быть какая-то подыстория этого места регистрации. Среди всего этого списка пока мне видится адекватным, это усадьба Шехтеля на Тверском бульваре, которая есть в этом списке. А в океанариум, если женихов с невестой хочется провести свадьбу на фоне дельфинов, они сядут в самолет, полетят в Ямайку или Доминикану. У нас 27 стран, где можно зарегистрировать брак в течение одного дня, подав документы, на следующий день прийти и в красивом месте его, ну, сказать друг другу «да», обменяться кольцами, прилететь в Россию с красивым свидетельством, что вот мой муж и жена. Я не думаю, что, вот, честно, эти все площадки приживутся, потому что в свое время тоже были многие эксперименты и в усадьбе Шилова, музей Шилова, галерея, тоже не очень долго посуществовал там дворец, потому что это все дорого. То есть, ну вот, Петровский путевой дворец, у метро «Динамо», там, как бы ты ни хотел, ни крутился, примерно около 50 тысяч тебе обойдется сказать слово «да» друг дружку. Это, ну, космические деньги, вот, совершенно совдеповский подход.
Мы в шоке. Не-не, подождите, Олег, мы уже в шоке про 50 тысяч, но все-таки вот за эти 50 тысяч что получают люди? У них есть возможность просто зайти в этот дворец этой тетеньке правильной сказать «да».
Не всегда. Тетенька там может быть и ряженая в эпоху Екатерины II и прочего. Это включает какой-то, фуршет. Это там музыкальное сопровождение, это дополнительные фотографии, то есть там очень много всего. И когда ты вот эти все пунктики понимаешь, что тебе за это надо в любом случае платить, у тебя набегает сумма, вот названная мной. То есть это не та регистрация за 350 рублей, которая как госпошлина у нас заявляется на сайте госуслуги. Это намного выше, и это просто коммерческий бизнес по регистрации брака. Но это не то, куда хотят сегодняшние современные невесты. И вот тут, конечно, Сергей Семенович, надо все-таки больше общаться со свадебными специалистами. Их огромное количество. И любой фотограф, и даже продавец платьев скажет, не сегодняшняя невеста, летом, в теплое время года, хочет в красивую летний сад, парк, куда угодно, но только не в бетонных стенах. Зимой красивую усадьбу, чтобы войти, по красивой лестнице подняться. И у нас таких усадеб огромное количество. Они нищенские существуют, гниют с внешней стороны. А в то же время они с радостью бы туда приглашали молодоженов. Но опять же, я чуть-чуть, понимая, как проходят наши свадьбы, всегда говорю о том, что ну, проводить регистрацию брака в том формате, которому привычно уже сегодняшним, ну, вообще всем невестам, с друзьями, с выпиванием шампанского, в рамках какого-то красивого особняка, в нем внутри, это, ну, издевательство над самим монументом, потому что он в любом случае его испортит.
Можно я только одну вещь уточню? Вы несколько раз уже, как этого хочет невеста, а жених вообще обычно в этом не участвует?
Жених подает деньги, и все, вопрос закрыт.
Понятно, спасибо. Олег Алмаев, специалист по организации свадеб. Мы обсуждали 20 новых площадок для проведения свадеб, о которых сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Собянин сказал, что власти стремились учесть вкусы москвичей, но вот Олег Алмаев, как специалист по организации свадеб, полагает, что это все-таки не вполне учитывает реальные пожелания тех, как это раньше говорили, брачующихся. 7373948, телефон прямого эфира. Михаил 493 предполагает, что нудисты тут же потребуют часть пляжа в Серебряном Бару. Ну, дальше там уже пошли фантазии у Михаила. 7373948, телефон прямого эфира. Итак, по Олегу Алмаеву, получается, не в Москвариуме и не на Телебашне, а хочется летом устроить, чтобы была какая-то площадка в парке, а зимой, чтобы был какой-то дворцовый интерьер. 7373948. Может, кто-то пытался воспользоваться чем-то подобным и расскажет? А то вот, например, 569-й пишет: откуда ваш специалист взял такие дикие расценки, мол, на таких площадках дешевле? Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Прошу.
Заключал брак в Таганском ЗАГСе. Вот. И оно там столько навязанных услуг всевозможных, что вместо 350 рублей нам он обошелся в 75 тысяч, потому что какие-то папочки продают для свидетельства о браке. В общем, цветы, какие-то цыгане постоянно лезут, все вымогают. Ну, ужасно просто. Может, сейчас это, конечно, поправится.
Ну, может быть, надо было, наоборот, выбрать Москвариум какой-нибудь, и вышло бы подешевле. 7373948. Но мы все-таки не о ЗАГСах, тем более, что ЗАГСы, как утверждает один из наших слушателей, Майк 605-й, в этом году и вовсе будут ликвидированы. Еще раз, это его утверждение. Слушаем вас, здравствуйте. Нет, не получилось. 7373948, телефон прямого эфира. 68-й пишет: есть проверенные места, которые и без акцентов Собянина популярны, посещаемы, но порой выглядят как Помпеи или Некрополь какой-нибудь. Ну, это как раз вот об этом говорил Олег Алмаев. Чем чаще вот подобного рода церемонии устраиваешь, к примеру, в таких же дворцах, тем хуже они будут выглядеть, потому что довольно дорого будет довольно много денег придется потратить, чтобы восстанавливать после этих массовых праздничных, внимание, нашествий. 7373948, телефон прямого эфира. Мы говорим о площадках для проведения свадеб. Интересно, какие расценки за разбитую во время свадебной драки мебель? Вот что волнует на самом деле человека. Брэнгвин, ну что вы, ей-богу. Мы говорим о красоте, о романтике, дворец, красивое, ну все красиво, а вы говорите разбитое во время свадебной драки мебель. Еще раз, это на самом деле не, это ведь только церемония, понимаете? Да, драки, они обычно позже. 7373948, телефон прямого эфира. С 4 мая 20 новых площадок для проведения, что, Виктор Корга, реальность? Реальность то, что бывают свадебные драки, но вряд ли они происходят в тот момент, когда говорят брачующимся, надо сказать да или нет. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, это Виктор 26-й, благодарю, Юрий, за эфир. Ну что, мое такое субъективное мнение, чем проще, тем лучше. Ну а площадки, ну есть деньги. Ну, короче, это самое, платить, ну, я думаю, 50 тысяч уважаемые брачующиеся могут потратить на более, как говорится, нужные вещи на данный момент.
Я думаю, это их деньги, поэтому их виднее, хотят на это тратить. Но, может быть, кто-то вот сейчас, у нас полторы минуты осталось, а где было бы интересно? Ну, вот на какой площадке? Вот этот обмен кольцами, вот это все, лучше всего там-то. Ваша теория. Что вы могли бы посоветовать? Если найдутся персоны, которые захотят расписаться в метродепо или в туннеле метро, им дадут место даже за большие деньги? В метротоннеле вряд ли, Виталий, потому что там поезда проезжают, и это может плохо закончиться. А вот если захотят в метродепо, мне кажется, что надо будет предположить, что договориться смогут. были бы деньги. 7373948, телефон прямого эфира. Вот так вот живешь, бывало, через несколько десятков лет, мягко говоря. А потом 946 пишет, что свадебные драки обычно как раз и бывают при словах «согласны ли вы?». В этот момент, мол, пишет 946, у кого-нибудь сносит кукушку. Вот сколько лет жил, ни разу даже не слышал, чтобы в этот момент бывали драки. Как правило, они бывают, и, как правило, бывают сильно позже. 7373948, очень коротко, если можно.
Алло, да, да коротко, ради бога, здравствуй, Михаил Кирова. А чем ЗАГС не устраивает обычно? Вот я расписывался в ЗАГСе, там, в этом самом, все нормально, приехали, расписались. Перчинки, ну, пожалуйста, на Сицилию, там, весь вопрос в деньгах. Лучше, на мой взгляд...
Но согласитесь, красивая лужайка в Кускове. Было бы мило.
Кускове, а так оно и есть, там, пожалуйста.
Так и надо и воспользоваться, и рыборез пишет, на мой взгляд, большей популярностью пользовалась бы услуга выезд сотрудника ЗАГСа. Далее радиошкола.